цикл лекций по посланию к римлянам. Лекция 15. Власть государства.
Продолжая наше изучение ключевых тем послания к римлянам, мы переходим сегодня к 13 главе. В ней затрагивается проблема, которая в наше время встала очень остро и для Соединенных Штатов, и для всего христианского мира. Это проблема взаимоотношения церкви и гражданской власти. Она связана с непрекращающимся спором об отделении церкви от государства. Сама идея независимости церкви от государства, которая никак не рассматривается в наших основополагающих документах, таких как Конституция и Декларация независимости, возникла в Западной Европе и связана в истории прежде всего с эпохой Реформации. Эта идея была со всей силой заявлена в трудах Томаса Джефферсона. В течение столетий церковь и государство были так или иначе связаны между собой. Церковь обладала определенной государственной властью и иногда даже властью над государством. После начала Реформации в некоторых европейских странах церковь продолжала иметь государственный статус, то есть поддерживаться государством, как, например, в случае с англиканской церковью. И в наше время во многих европейских странах при существовании разных протестантских церквей только одна из них имеет поддержку местной власти. В ее пользу собираются налоги, священники получают зарплату от государства и так далее. Все это и составляет понятие государственной церкви. Когда же люди стали приезжать в Соединенные Штаты или в тогдашнюю английскую колонию, которая еще не стала Соединенными Штатами, среди них было много тех, которые спасались от религиозных преследований у себя на родине. Была предпринята попытка утвердить равные права всех религий перед лицом закона, в связи с чем была принята первая поправка к Конституции, которая гарантирует право на свободу в выражении религиозных взглядов. Со временем возникла идея, которая уходит своими корнями также в период Реформации, о разделении церковной и государственной сферы. То есть эти два института имеют разную природу, разное предназначение и разный характер власти. Говоря об этом, Лютер использовал образ двух царств – царство церкви и царство кесаря. Это значит, что церковь не должна заниматься призывом в армию или доставкой почты, всем тем, что входит в обязанности светских властей. Обязанностью церкви служит проповедь слова и совершение таинств. И, соответственно, государство не имеет права вмешиваться в проповедь Евангелия и в практику совершения таинств. Два института играют вполне определенные роли, независимые друг от друга. Однако, как предполагалось в то время, при том, что их сферы должны быть различны, и сами институты должны оставаться независимыми друг от друга, все же оба они подчиняются Богу. Они именно потому и назывались институтами, что их основателем видели самого Бога. Именно Бог утвердил на земле церковь, и Он же утвердил государство. Итак, в своем первоначальном варианте идея разделения церкви и государства означала, что эти два института не следует смешивать или сращивать между собой, поскольку им принадлежат различные сферы жизни, однако они оба ответственны перед Богом. В наши дни идея независимости церкви от государства стала пониматься многими людьми в смысле независимости государства от Бога. Когда государство вправе действовать так, словно оно не несет никакой ответственности перед Богом за свои действия. Это ставит христианина в очень непростое положение, потому что хотя христианин и не должен видеть в государстве церковь, все же перед ним стоит задача показывать истоки государственной власти и ее предназначение, а именно быть орудием Бога в определенной сфере жизни. Помню, как несколько лет назад меня пригласили произнести речь на церемонии инаугурации губернатора штата Флорида. По этому случаю я обратился к губернатору со словами: «Сегодняшняя инаугурация – это начало вашего служения. Так же, как священник начинает свое служение в церкви с рукоположения, вы сегодня призываете служить Богу в государстве». И я добавил: «Это значит, что вы несете ответственность перед Богом за то, как вы управляете этим штатом». Сама идея о том, что светская власть несет ответственность перед Богом, основывается на 13 главе послания к римлянам, которую мы с вами сегодня очень кратко рассмотрим. 13 глава начинается со слов: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Это основной принцип. Для нас, христиан, этот принцип служит основанием гражданского повиновения. Христиане призваны быть образцом повиновения властям. Мы должны покоряться светским властям. Конечно, история дает нам немало примеров того, что есть определенные исторические и политические обстоятельства, когда христианин не только может, но и должен отказываться повиноваться гражданским властям. Если светская власть требует от христианина совершить то, что Бог ему запрещает, или же запрещает совершать то, чего требует Бог, то в таком случае христианин должен повиноваться прежде всего Богу, а не человеку. Но общим правилом служит то, что мы должны исполнять повеления властей. Указания на это мы находим много раз в Новом Завете, причем не только в словах Павла, но и в словах Иисуса, и в посланиях апостола Петра. Апологеты первых веков должны были отвечать на обвинения, раздающиеся в адрес молодой христианской церкви со стороны римских властей, на те многочисленные слухи о том, что христиане занимались людоедством, потому что они собирались на тайные встречи и ели чье-то тело, пили чью-то кровь. А это было всеобщее представление. Так же, как всеобщим было представление, что христиане являются социально опасной группой, так как они отказывались участвовать в культе императора. Они не поклонялись Цезарю как живому Богу. Поэтому апологеты первых двух веков обращались с объяснением и защитой к императорам того времени, например, императору Антонию Пию, и призывали римские власти посмотреть на образ жизни христиан, на устройство христианских общин, чтобы понять, что из всех жителей Рима есть лишь одна группа людей, которые делают все возможное, чтобы выглядеть образцом покорности гражданским властям. И эта группа – христиане. Не знаю, можем ли мы сказать то же самое сейчас. Но я хочу, чтобы вы увидели, что община первых христиан восприняла слова апостола очень-очень серьезно. Итак, Павел говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Почему? Павел дает краткое объяснение. «Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены». Это очень важный момент. «Любая власть в этом мире, — говорит нам Новый Завет, — это власть делегированная». Единственный, кому принадлежит всеобщая и высшая власть, то есть право повелевать и требовать исполнения своей воли, это Бог. Только Бог обладает абсолютной властью, но Он может делегировать свою власть. И в первую очередь Бог наделяет властью своего возлюбленного Сына, которому дана всякая власть на небе и на земле. облеченный этой властью, он был вознесен и посажен по правую руку Отца, где он и пребывает, как Царь царей и Господь господствующих. Итак, важной составляющей в отношении Библии к политике является отказ абсолютизировать ее. Потому что, как утверждает Новый Завет, высшее положение во властной иерархии Вселенной занимает Христос. Любая другая власть в мире подчиняется Ему и ответственна перед Ним. И здесь апостол Павел говорит, что любая власть происходит от Бога. Ни одна земная власть не является автономной. Ни один человек, ни одна структура не замкнута сама на себя. Вся власть происходит от Бога. Павел хочет сказать, что мы должны покоряться земным властям, потому что мы призваны покоряться Богу. Бог установил правительство. Поэтому Павел произносит эти удивительные слова о том, что любое начальство, любое правительство утверждено Богом. Но тогда мы возвращаемся к вопросу, значит ли это, что даже коррумпированное, тоталитарное правительство учреждено Богом? Власть может быть слабой, может довести страну до разрухи и тому подобное. Она может открыто выступать против Бога. Она может быть инструментом несправедливости. Но Павел не говорит, будьте покорны хорошим властям или справедливым властям, но любой власти. Меня всегда поражало, что эти слова апостол Павел обращает к тем людям, которые живут в Риме. То есть Павел говорит, что даже римская власть установлена Богом. В таком случае перед нами встает вопрос, значит ли это, что Бог санкционировал власть Сталина или Гитлера или вавилонян в Ветхом Завете? Этот вопрос доводил некоторых пророков до отчаяния. Аввакум, например, восклицал: «Боже, почему ты позволяешь существовать этим злодейским народам, которые бродят по земле, обуреваемые жаждой крови, и угнетают всех людей?» Бог же отвечает пророку, что он сам поднимает эти народы и добавляет, что он же и повергнет их. Ветхий Завет говорит нам, что иногда Бог посылает жестоких правителей, чтобы совершить суд над миром, используя неправедных властителей для осуществления справедливого суда. Он использует вавилонян и ассирийцев, чтобы наказать израильский народ. И в этом ответ Бога Аввакуму и другим пророкам. Но давайте продолжим читать текст послания. «Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». То есть в избрании любого правителя последнее слово всегда принадлежит Богу. «Посему противящийся власти противится Божьей установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие, — говорит Павел, — страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга». Здесь Павел уже второй раз называет гражданскую власть слугой Бога. «Отмститель в наказание делающему злое». И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. «Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители». Вот опять, слушайте, «сим самым постоянно заняты». Итак, «отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Повторяю, эта мысль проходит через весь Новый Завет. Мы должны молиться за царя и почитать его. Мы должны платить налоги, Даже если они несправедливы, даже если мы видим несправедливость, мы должны повиноваться. Общая мысль Павла. Если ты делаешь добро, тебе нечего бояться властей, потому что одной из обязанностей власти является пресечение зла. Так что если ты творишь зло, тогда власть представляет для тебя угрозу. На правителе и на гражданской власти в целом лежит ответственность творить праведный суд Божий, быть членом его суда, быть его министром юстиции. Но мы прекрасно знаем, что правительство часто становится орудием несправедливости. И Павел не так наивен. Он понимает, что есть люди, которые творят добро, и при этом становятся жертвой несправедливого суда. Более того, он сам, который писал эти строки, был наказан тем самым правительством, которое теперь защищает. Причем наказан совершенно несправедливо. Однако апостол хочет сказать, что если нет правительства, пусть даже несправедливого правительства, то наступает анархия. При анархии же нет места порядку, нет места закону, общество не может развиваться цивилизованно. То есть мы должны понять, что в принципе власть установлена Богом и дана нам как дар от Бога. Августин однажды сказал, что власть есть необходимое зло. Он имел в виду, что она необходима, потому что есть зло. Поскольку мы живем в падшем мире, в котором люди делают то, что кажется правильным в их собственных глазах, должна быть структура, которая регулировала бы их поведение. Вот почему на дорогах есть знаки ограничения скорости. Потому что, как известно, есть немало людей, которые водят машину невнимательно, ездят сломя голову, подвергая опасности каждого, кто встречается на их пути. И на плечи гражданской власти ложится обязанность регулировать поведение таких людей. Мы понимаем также, что в эпоху анархии обиженный человек будет стремиться отплатить своему обидчику, постарается отомстить за себя. А мы помним, что Бог говорит через апостола: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Потому что месть сама по себе не является злом. Без мести не бывает суда. Злом становится несправедливая месть. Когда вы хотите причинить больший вред, чем претерпели, после чего разгорается кровная вражда и так далее. То есть отдельный человек не может превращать себя в трезвое орудие мести. Но Бог устанавливает структуру, которая служит проводником его воли в наказании зла. Поэтому одна из функций гражданской власти состоит в поддержании такой судебной системы, которая позволяла бы творить суд, где наказывают преступников и защищают невинных от эксплуатации и оскорблений. А значит, главная задача любой гражданской власти – управлять по законам справедливости. Если же правительство поступает несправедливо, церковь не должна переставать подчиняться ему или восставать против него. Но церковь имеет право выступать в роли пророка и обвинителя. Так же, как пророки Ветхого Завета критиковали израильских царей, как Иоанн Креститель обвинял Ирода, так же и церковь должна громко заявлять свое мнение и призывать правительство не забывать о своем предназначении. Например, сейчас наша страна потрясена нравственным кризисом, связанным с проблемой абортов. И я слышал, как телеведущие говорили: «Зачем верующие суются в это? Им следовало бы держаться подальше от государства и не превращать государство в церковь». Я не согласен с этим. Когда церковь призывает власть перестать санкционировать аборты, церковь не просит государства превращаться в церковь. Она просит государство быть государством и хранить принципы справедливости, первым принципом которой является защита, сохранение и поддержание жизни. И именно государству Бог дает в руки меч, то есть право совершать насилие, чтобы заставлять людей исполнять собственные законы. 13 глава послания к римлянам говорит о том, что Бог вручает гражданской власти право меча, то есть право прибегать к силе для исполнения закона. Право меча не дано отдельному человеку. Поэтому мы видим, что по улицам ходят полицейские с пистолетами на поясе. Но средний человек больше не носит на боку шестизарядного кольта. Право использования силы ради исполнения законов ограничено только гражданскими властями и не дано отдельному человеку. Кроме того, применение меча оправдано для ведения справедливой войны, в наказании преступников и так далее. Этот отрывок из 13 главы послания служит ключом к огромному количеству этических проблем. Он очень важен для решения вопроса о применении смертной казни и, несомненно, важен при решении непростой проблемы так называемой «справедливой войны». Мы не будем входить во все эти вопросы сегодня и только скажем, что этот отрывок представляет собой ключевое место в Новом Завете, на основании которого Церковь утверждала оправданность и справедливой войны, и смертной казни, как тех функций, которые должна осуществлять не Церковь, а государство.